Сегодня будет очень, я так скажу, очень интересное слово. Я буду продолжать тему, которую я начал уже, я так скажу, более года назад, да, и я так скажу, сегодня мне хочется пойти в глубину определенного топика. И когда я говорю в глубину, именно в глубину. Вы знаете, когда я начал вникать именно в сыновство, ты не можешь избежать греческого оригинального перевода, потому что, ну как, мне как учителю нравится копаться в фразах, в словах, в оригиналах. Я очень не люблю цитировать греческий, но сегодня мне придется. Знаете, я буду вот тем учителем, который греческий цитирует. Сегодня, окей, сегодня. Я обещаю, сильно часто это делать не буду, потому что сам иногда улыбаюсь людей, которые это делают. Но я не могу избежать сейчас, потому что то, что я сегодня буду говорить, будет очень-очень важно для тех людей, которые хотят понять, что такое зрелость во Христе, зрелость сыновства. Ты хочешь знать это? Поэтому сегодня нужно будет очень реально твое внимание. Я постараюсь много времени не занять, но вы, как знаете, обычно мои обещания, я разочаровываю всех, поэтому я буду стараться, окей? Хорошо, итак, тема называется «Зрелые сыновья Бога». Зрелые сыновья Бога. Самое первое, вы знаете, когда я начал идти в оригинал именно этого топика. Оригинал вообще весь познать, это я даже не знаю, у кого голова такая будет, чтобы вместить греческий. Если кто-то из вас хотя бы чуть-чуть касался греческих переводов и значений, это нереально, это как китайский. Потому что как только ты переставил одну птичку, хвостик местами переставил, все абсолютно другое значение. И вот здесь нужно предельное внимание, и я так скажу, чтобы вот это делать, то, что я сейчас вам буду рассказывать, Бог мой, у тебя должно быть уйма времени свободного, чтобы просто и любить это. Поэтому просто благодари Бога, что у тебя есть такой ковыряло, как я, чтобы тебе ковыряться не надо, я уже проковырялся. Я так скажу, эта тема меня заняла не то, чтобы писать ее, чтобы сесть и собрать все 8,5 часов, без остановки. Представляешь, да? Если ты говоришь, что пастор не работает, даже не представляешь, как пастор работает. 8,5 часов. Я специально засек, думаю, сколько меня хватит собрать весь материал, который уже есть у меня, читать, переводить, все это склеить в одну тему. 8,5 часов. И я сейчас все это постараюсь выложить за часик-полтора. Может, больше. Нет, шучу. У всех напряжение началось. Американцы. Вот русские сидят, то там говорят, пастор, проповедуй. Я говорю, не заканчивай так рано. Им хочется больше. Итак, зрелые сыновья Бога. Самое первое, что нам необходимо усвоить, так это то, что когда отец усыновляет нас, это не потому, что мы не его дети или не были его детьми, а именно потому, что мы были его детьми. Кто-то понимает, да? Поэтому усыновление это не является, я сегодня покажу вам, что значит усыновление, когда Библия говорит усыновление, когда мы идем в оригинальный перевод, что это значит. И оно больше значит восстановление, перерождение. Кто-то понимает, да? То есть как бы тебя как бы берут, это все равно, это слово примерно значит вот так. Как будто что-то было, потом оно было заброшено, и потом его вернули и восстановили. Кто-то понимает, да? Но оно изначально было его. Кто-то понял, да? Поэтому, когда мы говорим сиротство, мы не говорим, что люди отпавшие. Мы говорим, что люди просто еще не возвратившиеся в дом отца. Кто-то понимает, да? Поэтому и дух сироты, он есть 100%, но не потому, что человек отпал от Бога, а потому, что он не желает меняться, он не желает преображаться, он не желает прийти ближе к Отцу, соединиться с Ним, сродниться с Ним. То есть и поэтому сиротское сердце, и у сироты, мы уже говорили, симптомы доказать что-то, всегда услужиться кому-то, то есть для сироты послушание дороже отношений и так далее. То есть сирота это очень уникальная позиция, но сегодня не об этом. Итак, Бог усыновляет нас, потому что мы именно Его дети, и потому что мы были Его дети, которые потерялись, и Он восстанавливает в нашей позиции. Здесь все понятно, да? Сразу объясняю, да? То есть Он перерождает или восстанавливает. То есть усыновление – это больше возвращение и восстановление, чем мы с вами понимаем усыновление, да? Я пошел в детдом, или ребенок, который не нужен, или там на усыновление, на adoption стоит, да? И я просто заполняю аппликацию и принимаю этого ребенка, как бы, но он не мой. Понимаете, да? Как бы он не принадлежит по крови тебе. Да? Ты как бы усыновил его, да? Но это не то, что Библия имеет в виду, когда говорится усыновление. Очень важно знать, что ты усыновлен не потому, что ты ничейный, а именно потому, что ты сын и наследник, потому что ты чей-то был. Кто-то понял, да? Смотрите, сегодня хочу поговорить о зрелости сыновства и что это значит для нас. Ведь, дорогие мои, вы знаете, некоторые места из Библии сегодня для вас станут более яснее, когда я вам объясню, что они в реальности значат, что Библия говорит в оригинале насчет этого, да? А у нас с вами все очень просто. Когда написано «сыны Бога», никогда не объясняется, ну, просто «сыны Бога» и да и «сыны Бога». Но сегодня мы пойдем в глубину того, что Библия говорит «сыны», чьи сыны, когда сыны, наследники, не наследники, сыны дети или сыны зрелые, все со мной, да? Потому что сын – это очень такое, знаете, растяжимое понятие. Но у Бога есть специфическое имя, именно когда он говорит «сыны Бога», которые должны подняться, которых ждет все творение с нетерпением. Да? Итак, именно в том месте Писания, где Павел говорит о том, что все стенает до тех пор, пока откроются, доколе откроются сыновья Бога, используется в слове «сыны», используется два греческих слова «хвиос» и «текнон». Хвиос – это сын, текнон. Давайте сейчас вот сюда пойдем. Ты со мной готов в учительские забороздить глубины, хорошо? Итак, именно об этих словах пойдет сегодня речь, потому что именно они у нас с вами сын. Сын может быть мой, сын адаптированный. То есть русская речь и английская речь абсолютно размыта. Мы не понимаем. Некоторые люди говорят, это мой сын. Но это может значить что угодно. Сын первенец, сын наследник. Или сын второй, сын твой или сын принятый. Кто-то понимает, да? Библия, то есть, но здесь, когда Павел говорит, он именно употребляет вот эти фразы, которые, когда мы начинаем в них ковыряться, мы абсолютно понимаем, что он имел в виду и почему он это говорил. Итак, хвиос и текнон, да? Именно об этих словах сегодня и пойдет речь. Итак. Что такое «текнон»? Оно произносится по-другому, поэтому это уже английское, знаете, как замененное слово. Но здесь такие закаракули, как будто ну, кто-то на языках писал. Поэтому, извините, я не умею произносить греческий, я просто говорю значение. Да? Итак, «текнон». А по-английски это «to bear», то есть «нести», «иметь». Оно должно принадлежать тебе. Смотри, «a child, descendant, inhabitant». По-русски это переводится так. Обладатель, носитель, наследник. Кто-то понимает, да? Когда говорится «текнон», это обладатель, то есть это может назван быть только первенец и только кому принадлежит наследник. Кто-то понимает, да? То есть этот «текнон» не употребляется для чужих детей, для приемных, для каких-то других. То есть когда говорится «хвиос текнон», это говорится, мы сейчас пойдем, что такое «хвиос», и «текнон» это уже говорится о том, что это «мой». Это первый и это наследник. Все за мной, да? То есть это тот to bear, это который будет носить на себе имя, носить отца наследие, носить его фамилию. То есть вот это употребляется только когда оно употребляется кому-то, кто родил своего первенца. Кто-то понимает, да? И кому принадлежит наследие. Вот это слово относится к этой личности. Почему я сейчас так это вбиваю? Чуть попозже я вам объясню, что Павел писал раньше. И потом мы все это соединим с вами. Но я, как знаете, как обычно делаю в голливудских фильмах. Сначала забегаю вперед, и потом говорю «five years ago». Знаете, да? И фильм начинается, и ты понимаешь, что-то там произошло. Но сейчас я тебя туда доведу, хорошо? Окей. Итак, перевод, такой более-менее точный перевод, потому что «текнон» в себе значит несколько значений. И мы вот говорим так. «Сын», «ребенок», обладатель, носитель, наследник. Это вот это то, что значит «текно». Okay? Тот, кто не имеет ничего своего. Смотри, я объясняю значение. То есть «текнон» – это такая уникальная фраза. Это тот, кто ничего не имеет своего. Смотри, я сейчас полностью прочитаю вот это значение. Живет в доме своего отца. Слушай сюда. «Текнон» не имеет своего, обладатель, носитель, наследник, живет в доме своего отца и полностью зависит от родителя, с которым живет. Представляешь, да? Когда Павел говорит, что земля ждет, она не просто говорит «хвиос», она говорит «земля» и все творение ждет «хвиос текном», именно полностью зависящих, живущих в доме Отца. Это уникальная вещь. И именно у которых нет ничего своего. Представляешь, это совершенно другой уровень. Кто-то со мной? Ты со мной? Ты не потерялся? Нет, нет. Окей. То есть, вот это значит, что это ребенок-наследник, обладатель, носитель, наследник, наследие. И он, тот, кто не имеет ничего своего, живет в доме своего отца, полностью зависит от родителей, с которыми живет. Я это вам объясню в конце, что Иисус сказал богатому юноше. Но сейчас мы с вами задержимся, да? В конце я вам расскажу очень уникальную вещь, что Иисус имел в виду, когда говорил с богатым юношей. Так, дальше. В греческом имелось в виду не просто адаптированный сын. Текнон не употребляется к адаптированному сыну. Поэтому, когда мы вас с вами читаем, что Бог принял нас, адаптировал нас, усыновил нас, это возвратил, то есть Он не просто нас усыновил, Он возвратил свое наследие назад. Кто-то понимает? Это как будто у него был первенец, и он потерял его. И он сделал все возможное, чтобы вернуть его. И когда он говорит «текнон», это говорится о том, кто обладает всем, что отец, что принадлежит отцу. Все со мной, да? То есть вот это значение, что Павел говорит. Смотри дальше. В греческом имелось в виду не просто адаптированный сын из чужой семьи, а реально рожденный от своего родителя ребенок. Слово «хвиос». Давайте сейчас посмотрим слово «хвиос», потому что я вам уже говорил, что Библия говорит «сыновья», это никак не относится к полу, это относится к позиции и наследию. Поэтому женщины все сыновья, а я говорил, а мужчины все невеста. Это одно и то же, окей? Просто оно по-разному относится в разных. Но, в принципе, это все говорится об одном и том же народе, окей? Поэтому что такое хвиос? Смотри, хвиос – это сын, да, переводится по-английски «сын». Это не просто сын, да, вот как мы говорим, да, а именно первенец, мальчик. И это относилось к полу и позиции. Кто-то понимает, да? Когда говорится «хвиос», «текнон», «первенец, мальчик», и переводится «наследник, который готов нести, который будет тащить за собой», то есть имя отца, наследие отца и дом отца. Okay? Вот это значит. Итак, что Иисус имел в виду? Вспомните, когда к Иисусу подошел Никодим. Он сказал ему такую интересную фразу, в которую мы с вами пойдем немножко дальше. Он сказал ему такую фразу, что если ты не родишься свыше, ты не войдешь в царство. Помните, да? Он сказал «хвио тесия». Это мы с вами разберем чуть попозже. Я просто немножко сейчас кидаю вперед, чтобы завести твой джуз сейчас. Он ему сказал, что тебе надлежит хвиотесия. То есть, эти слова очень уникальные. Опять, сыновство, но тесия – это быть посаженным, вставленным. То есть, он говорит уникальную вещь, он говорит Никодиму. Он говорит, ты не сможешь войти в царство, быть рядом, быть моим, если ты не будешь воссоединен, присоединен, рожден. Окей? То есть, другими словами, здесь это относится. Представь, что он говорит Никодиму. Я говорю своими словами. Если ты не станешь частью моей семьи, ты не можешь быть со мной. Представляешь, да, что Иисус говорит? Мы с вами привыкли думать такими методами. Бог спас меня, я спасен, все нормально. Но знаете, что в Библии объясняется это по-разному. Он ему именно сказал, начальный путь... Он ему не сказал хвиотекнон, он ему сказал хвиотесия. Он ему сказал, ты должен сейчас быть вставлен, посажен. Другими словами, хвиотесия – это начало пути христианина, это начало движения в Боге, это присоединение, ты восстановился в семью. Окей? Хорошо? Итак, сейчас задержимся над этим. Пусть это сейчас плавает в твоей голове, в конце я это все суммирую и подведу итог. Итак, просто держи эту информацию сейчас в своем сознании. Он ему сказал, необходимо родиться вновь, то есть усыновиться как полноценный сын, рожденный от Духа Бога. Мы думаем, что Бог просто нас берет, вот грешников восстанавливает. У него все семья. Поймите, Бог думает семейными фразами. То есть мы с вами люди, которые привыкли, у нас с вами так. этот мой сын, этот чужой, этот друг сына, это мой знакомый, это мой друг-подруга, это дальний друг. Кто-то понимает, да, как мы мыслим? Бог вообще так не мыслит. То есть он говорит, что ты должен стать вообще моей семьей. Он протянул себе, тебе руку через кровь Сына своего Иисуса Христа, не просто чтобы спасти тебя. Кто-то понимает? Если была цель спасения, он бы просто спас и все. Он хочет восстановить тебя в наследии сыновства. Цель, вся цель невесты, сыновства, это все то, что стенает. Христос должен прийти за хвиотекнон. Дорогие, он должен прийти за зрелыми наследниками. Кто-то понимает? То есть он не приходит за, просто за хвиотесия, те, которые были воссоединены, присоединены, приставлены, возвращены как сыновья. Он ждет прогрессирующий путь. И именно когда зрелость сыновей наступает, зрелость у евреев наступала тогда, когда сын был готов нести убеждение отца, фамилию отца, наследие отца, управлять богатством отца. Кто-то понимает? То есть и тогда еврейский мальчик считался мужчиной. То есть поэтому у нас с вами мужчиной называют после 18, после 21, да, как бы туды-сюды там, смотря что тебе еще позволяется делать, да. Но у евреев после 30. Почему после 30? Потому что мужчина считается созревшим, дозревшим в 30 лет. То есть это уже все с головы ненужное выехало, все нужное заехало. Ты понял, кто ты. И в этот момент, поэтому когда отец что-то уже отдавал сыну, почему младший не имел права брать? Потому что он не был дозревшим. Кто-то понимает, да? То есть он был хвиотесия, но не хвиотекнон. Он не был в зрелости наследник. То есть поэтому, когда Бог хочет восстановить тебя, он берет тебя, принимает, и потом Дух Святой, ну сейчас мы этого коснемся попозже, Дух Святой работает над твоим дозреванием. До конца твоей жизни он работает с тобой, он работает с тобой. Для чего Дух Святой работает? Для чего цель Духа Святого на этой земле? Превратить тебя из младенца в зрелого наследника Бога. Кто-то понимает? Вот это все, дорогие. Если кто, некоторые люди, он помогает нам в наших нуждах. Да. Но, дорогие мои, мы чуть-чуть позже прочитаем насчет Духа Святого его имена, и они совсем не говорят о том, чтобы просто тебя поддержать. Его функция, как домоправителя, воспитать ребенка до позиции наследника. И вот эта позиция. И потом и дух, и невеста скажут: иди. Кто-то понимает, да? Приди. То есть здесь говорит о том, что дух довел невесту, довел сыновей до зрелости, и теперь Бог может прийти за своей невестой, как за той, которая полностью готова и созрела. Окей? Ты берешь что-то для себя сегодня? Да? Сегодня такая немножко... Сегодня такая, знаете, немножко нужно поковыряться. Но поверь мне, это я учитель, и я постараюсь все вышвырнуть и самое вкусное оставить. Окей? Поэтому... Просто будь со мной, не теряйся, не засыпай. Итак, давайте прочитаем сейчас одно место в Библии, которое, Боже мой, я даже четверть его еще не разобрал по оригиналу, но то, что я разобрал, просто реально положило меня. Окей? Мы это место все с вами знаем, мы его читали не раз уже. Итак, Римлянам 8:14. Вообще, все, если вы хотите знать, что самое уникальное в Библии для меня, то, что писал из Писаний Павла, это послание Римлянам. Он там закрыл, завуалировал такие глубины, которые для меня просто нереально, когда я читаю. Римлянам 8:14. Все, кто движимы Божьим Духом, читаю, естественно, современного, все, кто движимы Духом Божьим, все они сыны Бога. И вот я только вот сюда пошел, и все мои, я уже приплыл. Я уже дальше не смог пойти, потому что только на вот этой фразе родилась вся вот эта тема. Вся эта тема родилась. То есть, смотри, все, кто движимы Божьим Духом, все они сыны Бога. Ибо Дух сей, который вы обрели, это вовсе не Дух рабства, смотри, что он говорит, и не к страху вернулись вы, а приняли дух усыновления. Вот здесь, когда говорится дух усыновления, здесь, мы сейчас пойдем туда, которым каждый из нас взывает «Авва, отец мой», или «папочка», или «папуля». То есть это очень такое нежное слово, которое как бы в английский самое нежное слово, которое можно перевести, это «dead daddy». Да? Как бы уже нежнее слова нет. Okay? но на иврите и на греческом есть. Да? На русском, кстати, тоже. Склоняется, как хочешь. Да? Папулечка, папулюлечка и пошел там. Да? То есть в русской речи есть такие склонения, да, вот эти, которые ты можешь так засклонять, что папа расплачется просто. И он знает, в каком ты сейчас настроении, когда говоришь «батя». Или когда говоришь «папулечка». То есть в русской речи так все понятно. В английском немножко размазано. «Dad, daddy, I want something». Как правило, да? Дальше. «Ибо дух сей, который вы обрели, вовсе не дух рабства, не страху вернулись вы, а приняли дух усыновления, которым каждый из вас называет Авва Отче или Авва Отец мой. Это сам дух в согласии с собственным нашим духом говорит нам, что мы дети Божьи». Другими словами, как люди говорят, вот как ты знаешь, что ты ребенок Бога? Дух его с духом моим это говорит. Это невозможно подтвердить, доказать, это возможно только знать и только тому, кто это имеет. Представляешь, рождение свыше или рождение назад в семью невозможно на кого-то надуть или заставить. Это настолько что-то родное, это настолько что-то близкое, что когда Дух Святой усыновляет, моментально ты начинаешь обращаться к Нему как к папе. Когда ты выходишь из сиротства, из вот этого рабского мышления, под страхом живущего религиозного человека, и ты входишь в семью отца, ты понимаешь, что это абсолютно другое отношение. Кто-то со мной? Абсолютно другое отношение, чем Бог Всевышний на небесах. Да, Он такой, но Он такой для всех. Но для тебя Он не только Бог Всевышний на небесах, Он для тебя папуля. Ты это понимаешь, да? И вот в этом наша с вами сила. Потому что Он к нам относится не так, как ко всем. Он относится к нам, как к семье. Особенно тем, которые рождены от Его Духа. Хо-хо! Ой, рождение слышит, это такой топик, просто меня захватывает, окей? Смотри, сам этот Дух с большой буквы, в согласии с собственным нашим духом, с маленькой буквы, другими словами, дух духу, говорит нам, что мы Божьи дети. А если мы дети, то наследники. И наследники Бога, стало быть, сонаследники Христа. Конечно, если мы страдаем, чтобы нам разделить и славу Его перед такую грядущую славой, которая откроется нам. Все страдания наши земные, я полагаю, ничто. С нетерпением ждет все творение, что в славе той явит Бог своих сыновей. Вот это именно сегодня, вот здесь поковыряемся, окей? Итак, слово «усыновление» тоже состоит из двух греческих слов. Вот когда ты идешь вот сюда, вот это «усыновление», вот здесь в самом начале он пишет, «ибо дух, который вы были, вот это дух усыновления». Дух усыновления, можешь себе представить, что Дух Святой имеет еще имя и функцию усыновлять. Вы не поняли? Представь, одно из его имен – это дух адаптации, дух адаптирования, дух усыновления. Представляешь? Это не просто он привязал тебя. Другими словами, почему не огорчайте Святого Духа? Потому что он именно дух адаптирующий. И вот почему... Когда разрывается, когда ты что-то делаешь, я не хочу сейчас говорить насчет хулы, Бог разберется, кто, где, что и когда, но я говорю, что хула – это один из самых страшных грехов Библии, знаете, да, который не прощается. Библия говорит, прощено все, кроме хулы, на Духа Бога. И когда я иду почему, я понимаю, что Он тот, кто усыновляет, также Он тот, который лишает. Кто-то слышит меня? Другими словами, это дух, который нас природняет. Другими словами, мы природнены к Богу, духом Бога. И дух Бога никогда нас не покинет ни здесь, ни там. Кто-то понимает? Вот почему огорчение или оскорбление, не дай Бог, хула, наносит такое страшное повреждение в твои отношения. Заметь, что самое первое страдает, когда ты сделал больно Святому Духу или огорчил его. Мы это делаем иногда, и я понимаю, что мы люди. Первое, заметь, кто мне может сказать сразу, что страдает номер один? Отношения. Сразу я не чувствую Бога. Кто такое чувствовал? Со мной Бог не говорит. Я становлю, молюсь. Нету. Пусто. Кто-то понимает, о чем я говорю? В потолок. Это именно потому, что сейчас с Духом, ты или не послушал, самый страшный грех вообще не послушание, когда ты не слушаешь Духа Святого, Бог мой, дистанция растет между тобой и Дух. Дух Святой будет звать тебя до конца твоей жизни. Но твое отречение от послушания выращивает дистанцию. Окей? Вот почему люди могут грешить больше и больше, не потому, что Дух не обличает, а потому, что мы нашим непослушанием отодвигаем Его голос и Его любовь дальше и дальше от нас. Вот почему Ему нужно кричать, окей? Он будет до конца жизни нашей работать, чтобы мы были присоединены. Но, дорогие, Дух Святой не только тот, кто присоединяет. Это я так затронул. Он тот, кто доращивает до зрелости и полноты возраста Христа. Представляешь? То есть Библия говорит именно в оригинале, что Он именно тот Дух истины, Учитель, Наставник, Утешитель, который откроет Сына, чтобы Сын открыл Отца. Кто-то слышит меня? То есть нам с вами нужно понять, что миссия и функция Святого Духа настолько четко разграничена, особенно когда ты идешь в оригинал, ты понимаешь его функцию, и там высвечивается вот это имя Дух усыновление. И Дух написано с большой буквы. Другими словами, никто не может привести кого-то ко Христу, если Дух усыновления с тобой вместе не будет говорить с этим человеком. Кто-то со мной? То есть, это говорит о том, что Дух Святой, Господь Христос, я так скажу, Божество, Господь, должен уже начать процесс усыновления, Отец должен позвать. И потом включается в действие движение Святого Духа. И здесь Дух Святой тебя, например, побуждает. Скажи этому человеку, дай ему Библию, засвидетельствуй ему. И ты стоишь, да ну что меня так мутит? У кого-то были такие вещи? О, я верю, были, я понимаю, да, были. Потому что кто-то дозрел до слова. Вот почему Бог хочет, чтобы мы участвовали. Он сам может, поймите, Он может сам. Но Он не хочет. Потому что, знаете почему? Потому что это не бизнес у босса, а это семейное дело. Вы не поняли? Усыновляем мы вместе. Я говорю, Дух Бога говорит, и Отец приживляет через кровь Христа. Кто-то понимает, да? Мне так хочется, чтобы ты увидел этот процесс, потому что в Библии, когда ты читаешь, он настолько уникально высвечивается, да? Итак, смотри. «С нетерпением ждет все творение, что в славе той явит Бог своих сыновей». И вот здесь именно, когда написано «Бог явит своих сыновей», вот эти несколько фраз, которые мы с вами не понимаем, они четко объясняются, когда мы идем в оригинал. Слово «усыновление» состоит из двух греческих слов. А теперь мы перейдем с вами в усыновление. Да? Это в начало того, как ты рождаешься свыше. Это то, что Иисус сказал Никодиму. Надлежит тебе усыновиться, надлежит тебе стать частью семьи, иначе ты никогда не попадешь. Поэтому люди говорят, а если человек был добрый, он в ад попадает. Все самое добро попадает в ад, если оно не было возвращено в генеалогию, в ДНК Бога. Кто-то понимает, да? Рождение свыше – это просто Он берет тебя и вводит в свое ДНК, возвращает в семью. И все, что вне семьи, остается вне Бога. А вы знаете, что вне Бога ничего доброго быть не может. Okay? Поэтому поймите, что такое рождение свыше. Это не просто прихоть Бога, или прихоть Иисуса, или прихоть Святого Духа, или прихоть церкви. Почему вы не покаялись? Почему? Потому что сейчас во многих церквях пошло такое учение, уже никто никого не приводит, никто не отдает своей жизни. Все просто, знаете, как тебе сказать, такое, у тебя нет бесов, у тебя плохие привычки. Тебе не нужны энкаунтеры или там восстановления, тебе нужна просто маленькая консультация, как разобраться со своими привычками. О, стоп, стоп! Библия не говорит о консультации. Бог не воспитал консультантов, Он поднял апостолов. Hello! Я понимаю, консультация классна. Да мы консультируем сами. Но мы уже консультируем людей, которые приживлены к телу, уже на лозе находятся. Но которые вне лозы, извините, там нужно рождение свыше. Это как у Никодима. Он был близко. Даже Иисус ему сказал, ты близко около царства. Ты совсем недалеко. Но недалеко это не там. Окей? Okay? Это можно у порога быть, но быть за порогом. Да? То есть ты очень близко, но ты не там. Итак, слово «усыновление» звучит в греческом «хвиотесия». Okay? Это два слова. «Хвиотесия». «Adoption». Смотри, как оно переводится. «Adoption». «Accepting as own». «As one's own». «As a son into divine family». Okay? Переведем так. «Адаптированный как собственный сын, первенец в божественную семью. То есть, вот это то, что сказал Бог, сказал Иисус Никодиму. Он говорит, тебе надлежит хвиотехия, тебе надлежит быть адаптированным, как собственный сын-первенец, в божественную семью. Заметьте, что когда Бог называет тебя сыном, у него нет второго сына. Как вам объяснить? У нас с вами в семье так. Есть первенец, есть второй сын, есть третий и есть футболист. Ну, это так я говорю просто. Как говорят, как привычка, да, в семье не без футболиста. Поэтому, как бы, примерно... Вы знаете, что у Бога в божественной семье футболистов нет? Смотри, сила того, что говорил Бог. Он, когда называет тебя сыном, он называет тебя первенцем, перворожденным, и ты не второй. Кто-то понимает, да? Вот почему у людей, у некоторых конфуз, почему этого ты призвал в конце и дал ему все. А этот был призван всю жизнь и получил то же самое. Потому что у него, извините, семья, у него все первенцы. Вы понимаете, что наш Бог настолько уникальное, я не знаю, как сказать, это существо, да? А он не создание, потому что он не был никогда созданным, мы создание. Уникальная личность, что когда он тебя рождает, вот ты родился свыше, да? Кто родился свыше? Поднимите руку. Половина зала. Все остальные после служения, пожалуйста, выходите, я помолю. Тут надо поднимать руку. Тут надо просто политически поднять ее, потому что Бог мой. Камеры снимаю, теща смотрит. Так, время на это нет, окей? Хорошо. Когда Бог говорит... Ты покаялся, да? Вот ты стоишь в ряду 10 человек, принимаешь Христа. Знаете ли вы все 10 человек? Вы все первенцы, все как будто единственные, и все предназначены для абсолютно общения с Отцом и наследия неба. Представляешь? То есть, когда Бог говорит, что ты хвиотесия, то есть Он тебя рождает свыше, это хвиотесия, то есть Он тебя восстанавливает как своего, приживляют как свое. То есть не просто как адаптированный сын, и все знают, что он рожден не от того. Когда Дух Святой адаптирует, он делает тебя абсолютной частью Бога. Вот почему ты не хочешь грешить. Библия говорит, рожденный свыше не грешит. А это лапша синодальная. Okay? Там в Библии написано, рожденный от Бога не хочет. Это говорит о том, что теперь твоему духу, приживленному к духу Отца через Дух Святой, больно, а значит, больно тебе. Другими словами, когда ты делаешь ошибку, именно боль и ненависть ко греху – доказательство твоего рождения свыше. И вот почему мы перестаем грешить, потому что мы не хотим наносить себе боль, потому что это боль ему, боль Богу, боль Сыну, боль Духу Святому и в конце концов боль себе. Почему? Потому что приживляющий, пойми, когда Бог приживляет. Именно вот эта Библия говорит, когда вот это слово к духу усыновления, когда Библия говорит дух усыновления, это дух приживления. Представь, и он не просто приживляет. Смотри, как объясняется, если это место... Мне пришлось поковыряться, но я тебе объясню своим бренным русским вот так. Дух Святой стоит, держит за руку сына. Это просто так. Не поймите, это может быть совершенно по-другому. Это я объясняю, что я понял из того, что написано. Дух Святой стоит, держит за руку Духа Святого. Дух Святой держит Иисуса, и Иисус держит Отца. Когда Отец приживляет, тебя Дух Святой хватает. Ты становишься частью. Кто-то понимает? Не просто ты где-то приживленный, отбросок на стороне, валяющийся, когда тебя поднимут. Когда Дух Святой берет тебя, все, что ты делаешь, ощущает все божество, все, вся Троица, все создание, весь Создатель ощущает. Потому что, смотри, объясняю, Библия еще так говорит, когда мы согрешаем, когда мы делаем какую-то... Вещь, с нами скорбит дух. Скорбит он, смотри, когда твой сын или дочь сделает какую-то, прошляпает что-то. И я не говорю, там на стенах нарисует. Я имею в виду, когда дети уже в возрасте, и они начинают, ну так скажем, да, ну, делать шедевры. Дальше не пойду. Представь, смотри, твое сердце как родителя. Выкинуть ты не можешь. Что ты делаешь? Ты вместе страдаешь. Ты понимаешь, да? Ты настолько эту боль переживаешь, как свою. Представляете, вот именно это переживает Господь, когда мы делаем что-то не то. Почему? Не потому, что Он сидит там и судит, а потому, что каждая твоя оплошность или каждый твой поступок, вот почему я не хочу грешить, потому что я люблю Его. Я не хочу приносить не только себе боль, потому что я не хочу приносить боль моему любимому. Кто-то понимает, да? И Он переживает все это с нами. Это не говорит о том, что Он тебя выкинет. Он семья. Семья никогда не выкидывает никого. Но семья переживает боль вместе с согрешившими. Окей? Вот примерно вот это имеется в виду, когда говорится о том, когда мы проступаемся. Окей? Смотри. Много хотелось бы сказать, но сегодня так хочется сконцентрироваться на вот этом. Время будет, дальше пойдем. Но не сегодня, да? Итак. Перевод Хвиотесия. Адаптированный как собственный сын, первенец в божественную семью. Слово «своих сыновей» относится к сыновьям, рожденным от Него, то есть зрелых и наследников. Смотри, когда Бог говорит, вот почему хвиотесия отличается от хвиотекнон. Знаете ли вы, что на небе будут все хвиотесия? Но не все будут хвиотекнон. Поймите, что нам с вами, у нас с вами русское слово. Ты спасся, спасся, ну и все. А что все? Ну все. И мы с вами взяли и всех сравняли. У Бога вообще этого сравнения нет. Есть младенцы, и Библия разделяет именно две категории. Их только две. Есть младенцы, Павел об этом четко пишет, мы это прочитаем. Младенцы, которые еще не выросли, они обладают всем, Павел говорит, но еще в доме на правах раба. Все со мной? Хотя написано и наследники всего. Но почему? Но они доверены в руки, написано, домоправителя до времени отцом назначен. Кто-то со мной? То есть смотрите, в Библии только две категории людей. Это хвиотесия и хвиотекнон. И те сыновья. Но разный возраст. Кто-то понимает, да? То есть это все равно, что у тебя вот один подрастает и другой вырос. Поэтому, дорогие, не смешивайте. Когда Библия говорит, не войдешь в Царство Небесное, это не говорится о спасении. Это говорится, ты не будешь царствовать. Младенцы не могут царствовать. Царствуют зрелые, вошедшие, принявшие, и не просто принявшие, а в слове текнон, не имеющие ничего своего, абсолютно полагающиеся на него. Ничего своего. Если у тебя есть что-то еще свое, надежда, если когда у тебя приходит боль, разруха, атака, ты бежишь еще играться в свои игрушки, а не к Богу, ты не созрел. Зрелым назвать тяжело людей, которые еще ищут исцеление в грехах, в мире, то есть это незрелость, окей? Хотя ты сын, ты хвиотесия, окей? Поэтому тебе сейчас будет легче разговаривать с людьми. Ты текнон или теси? Ты зрелый наследник или ты еще просто присоединенный в дайперсе? Хотя все сыновья, все его. Вот поэтому головня из огня, он тоже спасен, но он не текнон, он теси. Okay? Он еще на правах, которые Дух Святой еще над тобой работает. Окей? Okay? Дальше. Ты берешь что-то для себя до этого момента, да? Немножко понимаем, да, чуть-чуть глубже. Почему я начал вот сейчас копаться туда? Потому что глубже зайти в зрелость, нужно копаться в оригиналах, окей? А копаться в оригиналах, Бог мой, не все это хотят делать, окей? Итак, дальше. Вот это слово «своих сыновей» относится к сыновьям, рожденным от Него, то есть зрелых сыновей и наследников. Вот это текнон, да? Не просто детей Бога, которые растут, созревают, ошибаются, встают. Сегодня посвящен, завтра не посвящен. Сегодня он в Боге, завтра он в баре. Окей, да? Сегодня он бычок тушит, завтра он тот же бычок распаливает. То есть поймите, что это все... Ты сын. Ну ты теси. Окей, ты еще... У тебя еще там, знаете, психи в магазине, ногами там по стенам побить. То есть у тебя папа что-то не дал. Знаете, да, вот эту категорию христиан? Папа не дал, все, не буду, и не люблю папу. Папа меня не любит. Откуда ты знаешь? Вот, знаю все. Не любит и все. Если бы любил, дал бы. Ты дитё. А что он делает? Открывает рот и соску вставляет. Окей? Молочком тебе. Молочко, молочко. Молочко. Дальше. Зрелость – это совершенно другая тема. Смотри, не просто детей, которые растут, созревают, а относятся именно к зрелости по времени входа в наследие. Когда Бог говорит, Он поднимет, сыны Бога встанут. Именно вот в этом слове написано, что поднимутся зрелые, несущие, принадлежащие наследники, которые абсолютно с отцом, его фамилия, ничего нет другого. Он несет славу дома своего отца. Нам, славянам, тяжело это понять, но у евреев это настолько вырисовано. Вы знаете, вот когда мы вот опять там были, евреи уникальные люди, они настолько любят свою историю, свои корни, свои колена, они копаются в этих вещах, они любят знать все, от кого, кто где, кто папа того, мама того, откуда приехали, откуда, к какой категории евреев вы относитесь, к той части, выше, ниже. То есть уникальные люди. И когда мы с вами говорим, ну, усыновлен, у них это не так. У них как будто ты восстановлен в колено, ты восстановлен в правах, ты восстановлен в своем титуле наследника. Окей? То есть поэтому вот о чем Библия говорит. Итак, все начинается с нашей адаптации, рождения свыше. Это хвиотесия. И должно окончиться хвиотекнон. Люди, упирающиеся на этой земле, не хотящиеся посвятиться ему полностью, желающие немножко Богу, немножко в грехе. Это хвиотесия, это начало. Ты спасен, ты его, но не зрел, чтобы различать правую руку от левой. Ты не зрел не то, чтобы брать наследие, ты не зрел им распоряжаться. Кто-то понимает, да? Ты не зрел участвовать в бизнесе отца, скажем так, в кавычках бизнесе, да? То есть ты абсолютно еще не там, где отец хочет, чтобы ты был. Но все начинается именно с хвиотесия. Ты усыновляешься, да? Ты входишь в семью. Смотри, сын Бога, все должно окончиться. Сын Бога, зрелый наследник. И давайте прочитаем, смотри. Вот именно это, что апостол Павел пишет Галатам. Смотри, как интересно, вот здесь ту же самую мысль он говорит. Я вот уже это сказал, давайте прочитаем это. Итак, Галатам 4.1. Уточняю, однако, опять читаю из современного, уточняю, однако, до тех пор, пока наследник пребывает в младенчестве, тесси, окей? Он ничем не отличается от раба. Дорогие мои, послушайте, вот почему церковь сейчас не там, где она хотела бы быть. Вот почему мы, дети Иисуса, смотрим на Христа и говорим, Бог, мы хотим. Но он говорит, я дам, когда будет текнон, никогда теси. Вот почему он говорит, что я хочу вернуть вас на ту позицию. И смотрите, самое интересное, что здесь написано, что когда тебя доводят до зрелости, ты уже не просишь, тебе оно дано. Кто-то понимает, да? То есть мы с вами привыкли так, брать, заметили, да? Выпрашивать, вымаливать, выпащивать, да, грибать, рвать, стоять в очереди, обслуживать, отстаивать. Бог говорит, а до этого нужно дозреть. Человек дозревает, и он просто входит во все наследие неба, в наследие той функции. Другими словами, если ты поклонник, через тебя будет течь свободно небо. Кто-то понимает, да? Это не просто оно будет течь до тебя, в тебе будет превращаться в младенческое действие, и ты будешь выходить поклоняться. Смотри, хвиотесия – это когда божество присоединено к тебе, касающееся тебя, вытекает младенчески на землю. Хвиотекнон – это когда присоединенный к Богу созревший небо вытекает, как через Иисуса. Кто-то понимает, да? Цель Святого Духа – довести тебя до зрелости Иисуса Христа. Ты скажешь, крупно взято. Не для тех, которые хотят быть его невестой и его сыновьями. И моя тема, родные, не относится к хвиотесии. Моя тема относится к текнон. Моя тема относится к вот этим наследникам, приращенным, взросшенным, желающим. Okay? Но для этого, чтобы туда идти, ты должен понять, как все это работает. Okay? Дальше. Итак. Уточняю, однако, до тех пор, пока наследник пребывает в младенчестве, он ничем не отличается от раба. Вот почему люди говорят, да то почему я от мира не отличаюсь? Да почему? Что у них болячки? Что у меня болячки? У них понос, у меня понос, у них кашель, у меня... И ты смотришь, думаешь, да что такое? И ты думаешь, да Бог мой, я ничем от мира не отличаюсь. Но Библия четко говорит, Павел четко объясняет, ничем не отличается от раба. Это значит на правах раба. Хотя сын, но сын включится в твои права в зрелости. Вот почему тебе нужно не вымаливать у Бога, а зреть в Его славе. Ты скажешь, как я зрею? Всякий раз, когда ты соединяешься с Духом Святым, не молишься своей вот этой молитвочкой, Господи, только чтобы колесо не пробил, поехал. То есть, я не говорю об этом, чтобы детки там Господи, спаси, помоги, чтобы в еде не было тараканов и так далее. То есть, вот это вся наша молитва. Здесь... Господи, освободи от вируса, да? То есть, не это... Это когда уже реально ты дозрел. Это относится вообще к другим элементам. Итак, смотри. Наследник ничем не отличается от раба, хотя и владеет всем имением. Павел говорит, он владеет всем имением, оно его. Но домоправитель, который мы в кавычках говорим «Святой Дух», да, который как бы, домоправитель, он будет работать над твоим сердцем, пока отец не скажет «Готов». Дозрел. Я могу теперь ему дать. И над тобой трудится домоправитель. Вот почему, родные, пожалуйста, соединяйтесь с Духом Бога. Чем больше ты входишь в Его глубины, в святое святых, тем быстрее ты зреешь. Зрелости в Боге нет времени по годам. Кто-то понимает? Кто-то, может быть, в 12 лет, Иисус Христос в 12 лет учил бороды, сидели в храме, Он их учил. Они с отвисшими челюстями задавали вопросы и были взорваны от мудрости Иисуса в 12 лет. Это не, дорогие мои, это не потому, что Иисус это Иисус. У Иисуса не было никаких экстра привилегий, иначе это было бы неправильно, несправедливо. Это со мной. У Него было все то, что у нас. У Него просто не было семени греха, не было пораженности рожденной. Но когда грех наклынул, Ему точно так нужно было сказать «нет». Окей? Мы не можем сказать «нет», потому что оно в нас живет и хочет того же. Иисусу нужно было сказать «нет». Вот почему написано, что Он был искушен во всем, и Синод говорит, кроме греха, фонарь. В оригинале написано, он был искушен во всем, но не согрешил. Идите в оригинал, почитайте. Я это несколько раз читал. Был искушен во всем, но не согрешил, кроме греха. А чем можно еще искушать, кроме греха? I'm sorry. Тут сбой, глюк в Матриксе. Okay? То есть, это совсем не то. Был искушен во всем. А чем я меня искушал? Искушал лолипапом? Чем ты меня искушал? Мороженым? Кроме греха. Да только грехом и искушают. Алло. Дьявол подошел к нему, что он ему предложил? Он ему и предложил сделать грех, сделать непослушание, выйти из своей позиции, функции, доказать типа, что он сын Бога. То это именно был искушен во всем, но не согрешил. Дальше. Я до синода не иду, поэтому моя любовь к нему известна. Смотри. А наследник пребывает в младенчестве, он ничем не отличается от раба, хотя и владеет всем имением. Он подвластен опекунам, в оригинале, смотри, опекунам и управляющим в доме до срока, установленного его отцом. Его отцом. Это значит, что хочешь ты или нет, ты будешь под властью опекуна Святого Духа, пока отец не скажет «дозрел», и тогда ты можешь войти. Поэтому, дорогие, я умоляю вас, не минуешь ты созревания. То, что ты слушаешь меня, который проводит время с Богом, слушаешь других, которые проводят время, которые платят цену там поклонений, это не взращивает тебя. Это просто надувает твою голову знаниями. Кто-то понимает, да? Взращивает твой дух, может взрастить не пастор. Твой дух может взрастить только Дух Бога. Заметьте имя Духа Святого. Одно из самых первых, которое Иисус назвал. И призову, и даст вам другого утешителя и учителя. Вы понимаете, да? Учителя. Учитель, дорогие мои, я всего лишь теку в помазании учителя, и ты говоришь аминь, потому что тот же учитель внутри тебя соглашается с учителем внутри меня. И вот поэтому у нас все аминькает, вот эти аминькают. Вы это понимаете, да? Не потому, что ты, я тебе что-то новое рассказал, или не потому, что ты, я как бы тебе рассказал новое, но оно не новое. Ты не знал, но твой дух знал. И аминь, ты кричишь не потому, что ты познал что-то новое, а как будто вспомнил, что в твоем духе было. Кто-то понимает, да? Духовные люди сейчас меня понимают. Недуховные вообще потеряли сейчас. Он кричит и потеет. Но это все, что видишь ты. Дух не просвечивает, не видит ничего. Твой дух не там. Поэтому недуховные только видят недуховные вещи. Дальше. Мне это место так нравится, потому что ты рожден, ну ты еще на правах раба. На правах раба. Это значит, тебе просто оплеуху дали так сидеть, молчать, не высовываться. И Бог над тобой работает, Бог над тобой трудится. Пока. А ты проводи время с кем? С опекуном. Знаете, кто такой опекун? Это посредник, который учит. Вы знаете, этот термин относится к древнему термину, когда у царя был домоправитель, и из-за того, что у царя не было абсолютно много времени проводить с детьми, я сейчас объясню, что это такое, у него в царском доме был опекун. Кто такой опекун или домоправитель? Это тот, кто знает все, что знает царь, но у него есть время проводить с сыном. Отец только пришел, обнял, поигрался, пощекотал, дал мороженку и опять в бизнес. Кто-то понимает, да? Это вот этот термин. Но опекун, он наблюдает за всем, но в то же самое время он третье лицо, которое может тебе дать по заднице. Вот почему увольняет не босс, а увольняет менеджер.
Да ты что-то понял сейчас, нет?
Вот почему по заднице тебе дает Дух Святой, а не отец. Вот почему... С опекуном нужно дружить, потому что Бог мой, он все с отцом рассказывает ему. Окей? Не обижай опекуна, домоправителя. Он домоправитель. Он на правах домоуправляющего. Он воспитывает тебя. У него есть время проводить с тобой. Окей? Он в тебе живет. Вот почему Бог говорит, я дам ученикам, говорит, и пришлет его, умолю отца, и он пришлет вам, и он с вами будет, и в вас будет. С вами и в вас. Там Библия четко говорит о двух фразах. С вами и в вас. Это говорит о том, что опекун селится в нас, и он готовит не вот этот дом, а он готовит вот тот дом внутренний, которого не видно. Потому что в реальности в этом доме, в том доме, хочет жить сам отец. Хочет жить сам отец. Смотри, поймите, что позиция Духа Святого именно в том, чтобы довести сыновей Бога до полной наследственной зрелости. Именно фиостекно, до наследственной зрелости. Не просто до адаптации в семью. У некоторых христианство настолько жалкое и младенческое, что они всего лишь покаялись и просто существуют. Знаете, да, эту категорию людей? Вот это фиотесия. Вот это люди, которые просто адаптированы в хорошую семью, да, они часть, но они ничего не делают. Они просто ходят, они держат, там даже выражение такое есть у них, да, что держи, что имеешь. Держи. А что держать? Ну, хотя бы, чтобы спасение не потерять, тоже мой, да? Потому что там это уже грозит. Дорогие мои, для сыновей зрелых, представляете, что зрелые сыновья никогда не говорят, о, мне бы только спастись. Представляете, да? Зрелый сын, он имеет имя, фамилию, отчество, наследие, титул, перстень, одежду. Он все имеет от отца. У него даже мысли нет, у зрелых людей даже мысли нет, что он от Бога отпадет, или ему спастись, Бог, дай мне 5 минут перед тем, как я сдохну. Знаете, молитва пятидесятников, да? Это моя молитва была, кстати, это я о себе говорю, когда был пятидесятником. Я молился просто, Бог, дай 5 минут, потому что, блин, такой жизни живу, что, ё-моё, дай бы еще быть трезвым, когда каяться буду. Окей? Ну, мы туда не будем идти, прошлое в прошлом, да? Дальше. Поэтому зрелость это не говорит. Зрелость, она абсолютно... Когда видят сына, видят отца. Вы не услышали меня? Иисус сказал, Фома, видевший сына, видел и отца. Не веришь? Пойди прикоснись. То есть покажи нам отца. Он говорит, видевший меня, видел отца. Другими словами, до чего Бог доводит тебя? Чтобы тот, кто видел тебя, видел отца. Кто-то понимает, да? Это я не просто делаю его дело. Родные, поймите, я его дело. Кто-то понимает, да? Я не делаю его дело. Если я делаю его дело, я наемник, который пришел панчкар. И теперь он на работе Господа, на Ниве. Он трудится на небе Господа, он спасает души. А потом он панчаут, и потом, Бог мой, держи меня, ту часть жизни ты знать не хочешь. Okay? То есть это, вот это говорится о людях, которые спасены, но не дозрели. Бог говорит, я хочу довести тебя до хветыкно. Я хочу, чтобы, когда ты панчин сделал, ты спалил карточку. Вот почему два типа рабов. Помните, да, в Ветхом Завете? Два типа рабов. Рабы, которые полюбили своего хозяина, они делали пробоину в ухе. Помните, да, на двери, на косяке, пробоину в ухе делали. Это значит навсегда. Не только я, но все мое принадлежит моему хозяину. То есть, вот примерно это немножко так грубо сказано, но это примерно то. То есть, есть рабы, которые ждут окончания 7 лет, да, которые, после которых тебя может хозяин освободить, там целое откровение, туда не хочу идти. И он может выйти, если заработает деньги, да, как бы отплатился, вышел. И вот это мы говорим, вот это начинающее христианство, оно как бы в доме, но оно работает на себя. Кто-то понимает, да? То есть, оно зарабатывает, чтобы откупиться и жить своей жизнью. Мы говорим о тех, которые зарабатывают, чтобы остаться. Но ты не раб, ты сын. Это просто такое сравнение было. Смотри. Позиция Духа Святого в том, чтобы довести сыновей Бога до полной наследственной зрелости. Не просто адаптации в семью, а именно наследственная зрелость. Где сыновья Бога управляют царством и наследием Бога. Именно хвиатекнон ждет наследие. Голос младенца, он не может повелять гором в воде. Понимаете, да? Он не может говорить элементам, я понимаю, что мы еще никто не там. Или очень мало людей там. Или отчасти там. Но я верю, этот сезон приходит к мне. Я верю, мы врастаем, дорастаем до зрелости. Дорогие, эти темы не поднимались никогда. Только сейчас начинают подниматься эти темы. И не только у меня, дорогие, я слушаю других проповедников, других пасторов. Каждая часть говорит о наследии и сыновстве. Каждая часть говорит о невесте. То есть мы должны с вами понять, что церковь это что-то, куда сейчас Бог ведет свое тело. Мы начинаем это слышать, мы начинаем это понимать. Почему не 2 года? Почему не 5 лет назад? Почему не 10 лет назад? 10 лет назад мы были увлечены другими вещами. Мы были увлечены знамениями, чудесами, как папа красив. Хотя это происходит и есть и надо. Но мы увлечены наследием. Кто-то понимает, да? Мы увлечены его домом, его величием, его титулом. Мы просто захвачены тем, что это уже не просто он и мы, а это мы. Кто-то понимает разницу между хвиатесией и хвиатекнон? Хвиатесия – это он, папа, и я. Сын зрелый, который говорит «мы с отцом». Кто-то понимает, да? И когда вырастает ребенок, он сразу говорит «мы с отцом». Он не говорит «я и папа». Заметьте, первое различие в возрасте – это когда младенец отделяет себя от отца. Зрелость – это когда я и отец одно. Мы делаем вместе, другими словами, теперь папа не виноват в моей жизни. Знаете, да, как младенцы говорят? Это папа. Это все он виноват. Он сказал, я сделал, или он сказал, я не сделал. И у нас постоянно вот папа и я и папа. Как только мы дорастаем, мы говорим, все, мы с отцом. Потому что отец теперь не давит на тебя, а он советует. Но это твое дело, принять совет или нет. Ты уже хвиатекнон, ты уже зрелый. Ты можешь отказаться, не отказаться. Но ты принимаешь. Почему? Потому что ты зрелый сын. Потому что царство его – это твое. Это не он и я, это мы. Это наше царство. Поэтому, когда ты говоришь, Господь, царство твое, перефразируй. Царство наше. Я понимаю, первый раз у тебя будет царство. Потому что, Бог мой, как это сказать на Бога, наше царство? А как Бог мог назвать тебя своим сыном? И не просто сыном, а первенцем, наследником, рожденным от него. Отдавшим за тебя своего сына, которого он приберег. Потому что знал, что кто-то скушает не с того дерева. Okay? Дальше. Поэтому одно из имен Иисуса мне так нравится. Сын человеческий. Вы знаете? Вот когда ты читаешь Библию, это название настолько часто промелькивает, что мы к нему привыкли уже. Он всегда говорит «сын человеческий». Он, представь, он пришел и называет себя таким, как ты. Ты сын человеческий. И он говорит «сын человеческий пришел». То есть он интегрировался в твою семью, чтобы интегрировать тебя в божественную. Окей?
А, сила.
Смотри. Апостол Павел здесь называет Дух Святой как Дух усыновления, то есть тот, кто доводит до зрелости. Или тот, кто переводит из одного состояния в другое. Поэтому поймите миссию Духа Святого. Еще раз напомню. Он тот, кто не просто приводит, он делает тебя частью себя, частью Бога. И он доводит тебя до полноты зрелости во Христе. И тогда свободно через тебя может двигаться Отец и Его слава на этой земле. Неважно, в чем ты призван. В деньгах миллиарды будут течь через тебя, потому что Отец может доверить тебе, ты вырос из-за того, чтобы просто в свое, как хомяк, знаете, набил роды. У кого был хомяк? Поднимите руку. Вы видели, как хомяки едят? Боже мой! Ты ему орехов накидал, столько кинул, столько в рот и залезло. Почему? На завтра. Точно, наверное, украинцы его создали. Хомяк-хохол. Могу прикалываться с хохол. Сам хохлов на Хохляндии родился. Поэтому я точно знаю, что хомяк имеет в виду. Что оно такое. Окей? Хорошо. И вот в рот смотришь, такая морда сидит. И смотрю на хомяка, да, своего, когда-то еще было время, да. И думаю, ну как ты эта тварь все сожрешь, да? Примерно так и у младенцев во Христе. То есть Бог хочет тебе дать. Он хочет тебе дать огромное влияние, финансы, все, что только ты можешь вместить в свою микроскопическую голову. Но Он хочет дать тебе это в зрелом возрасте. А не где ты там, знаете, недоношенный, недоросший, недозревший. Там, дай, папа, папа, хочу. Как раз тебе сейчас нельзя. Когда ты больше всего хочешь выиграть лотерею, не иди туда. Ты ее не выиграешь. Я вижу цифры, забудь. Я должен эти цифры написать и нацарапать. Забудь, деньги выкинешь. Это твоя похоть. Это не дух Бога. Апостол Павел называет дух усыновления тот, кто доводит до конца или с одного состояния в другое. Но наша упертость может остановить движение и работу Духа Святого. Иисус называет Духа Святого в Иоанне 14 глава, времени нет туда идти. Он его называет как свидетеля, учителя, утешителя, дух истины и того, кто возвестит будущее. Стоп! Вы понимаете, вот что я сейчас сказал? Вот именно в 14 главе я еще раз прочитаю, как называют имена Святого Духа. Смотри. Это я суммирую все, что в 14 главе написано. Смотри, он называет его свидетель, который, естественно, объявит обо мне, скажет мне, укажет на меня. Учителя, то есть он учитель, он утешитель. Окей? Он дух истины. То есть ты хочешь знать истину, дружи с ним. Не с пастором, не с греческим переводом. Дружи с Библией, дружи с Богом, дружи с духом. Окей? Он есть дух истины, который тебе поможет разобраться во всем этом уйме учений, деноминаций. А как знать, кто прав? Знаете, ко мне пишут иногда письма, думаешь, а как знать, что вы правы, а не буддисты? Я говорю, ну вот приехали на трамвае, на конечную остановку. И ты понимаешь, что, слушай, что это тебе открывает дух истины, который рождает тебя от истины и ведет тебя, как домоуправитель, до созревания. Именно он. Отходя от него, вот туда ты и теряешься. Кришна, Будда, Харя. Кто там еще? Кришна. Кришну в Харе. Я не знаю, как оно там вообще. Как-то там они молятся, да? Смотри. Будущее. Я даже не хочу в эти имена идти. То есть ты хочешь знать будущее? Ты хочешь знать, то есть что такое будущее? Это движение пророческое. Пророческие таланты, движение пророческое, все вытекает из Духа Бога, семья. Все Он. Он руководит твоим провидением, пророчеством, потому что Он возвещает будущее. Okay? Написано, и будущее вам возвестит. Он именно тот управляющий в доме, которому доверены дети Бога, чтобы довести их до зрелости. Необходимо знать, что миссия Духа Святого что миссия Духа Святого, и почему Он находится с нами на земле и живет в нас, чтобы ввести нас в полную зрелость. Потому что зрелость в греческом звучит, как те, которые уже могут распоряжаться наследием Отца. Вот это и написано, как зрелые сыновья, как сыновья Бога. Как земля, если так можно перефразировать на наш русский язык, земля ждет зрелых сыновей-первенцев, которые имеют право распоряжаться наследием Отца. Вот это все, что вложено, земля ожидает, все творение ожидает сынов Бога. То есть земля ожидает именно наследников-первенцев, сыновей, которые дозрели распоряжаться наследием Отца. Царство Бога. Окей? На земле. Да приедет, да будет. Смотри. Павел говорит, вот эта фраза, я вам честно говорю, я сейчас не буду туда идти, но вот эта фраза, коснусь ее. Кстати, буду заканчивать еще одно место, и мы будем оканчивать. Смотри, Павел говорит, все, кто движимы Божьим Духом, все они сыны Бога. Здесь некоторые люди говорят, а как, я не движим Духом Бога, я сын или дочь, или брат, или сват, кто я, да? То есть здесь написано, когда ты идешь в оригинал, там написано, все, кто текнон, не тессия, не начальная, а те, кто зрелые сыновья. Да, смотри, вот смотри. Все, кто движимы Духом Бога, вот именно вот эти движимы, там именно вот это сочетание, сплетение слов, те, кто движимы зрелые, те, кто текнон, те, кто наследие. Смотри, все они сыны Бога. Вот это здесь сыновство относится не к началу, о котором мы думаем. Вот почему нам тяжело иногда Библию понять, потому что русский язык и английский все смешали. Но когда в оригинале пишешь, ты понимаешь, к кому относятся сыны Бога, движимы Духом Бога. Но не все ж движимы Духом Бога, но все являются сынами, рожденными, приведенными в семью, но в начальном этапе. Да? Смотри, это понять можно так. Именно те, кто дозрели, движутся только Духом Бога. То есть Дух может в реальности управлять, в реальности, всецело, только полностью дозревшими сыновьями. Все остальные в своем самоволии будут строить хатку для себя. Кто-то понимает, да? Потихонечку будет строить себе сарайчик. То есть он досточки оттуда будет себе брать. Он кирпичик папин, он себе кирпичик сложит. То есть вот это недозрелое. Знаете, у недозрелых всегда он и я. Всегда мы на тебя пажем. Помните, да, как таланты раздал и ушел? То он говорит, ты тот, кто сеет там, где ты собираешь, где не сеял. Ты берешь там, где не клал. Ты. То есть он не понимал, что он в принципе взращивал свое. Тот, кому было дано 5, приобрел 10 и ушел с 11. Помните, да, о чем я говорю? Библия не написана, Библия не говорит о том, что он забрал все 10. Написано, что он поблагодарил и ввел в радость, но не забрал. Он не сказал, 5, молодец, оставь, иди. Он просто похвалил. Поэтому в реальности, как я и говорил, ты, получая талант, потому что Бог знает, что без таланта ты ничего умножить не сможешь. Но с его талантом ты сможешь умножить все вдвое. Но вместо того, чтобы свое забрать назад, он отдает тебе 10, и не только 10. Он говорит, заберите у того, у которого тот, который спрятал, и отдайте тому, у кого 10. Он не сказал, отдайте тому, кто больше всего поработал. Он сказал, у кому 10, это значит, что у него было 10 и оставалось 10, и теперь у него 11. О! Кто-то понимает, что ты работаешь не на него, не на батю. Ты работаешь талантами его, на него, но строишь ты свое, наше, как бы сказать. Понимаете, да? Мы строим все, царство строится. Я это говорил, что туда сильно далеко идти не буду. Итак, Иисус именно это имел в виду. А теперь к богатому юноше, и я закончу. Это Иисус и имел в виду с богатым юношей. Дорогие, богатый юноша был спасен. Но он был тессия, он не был текнон. И, дорогие мои, когда ты идешь в это место, там просто мозги взрываются, что Иисус имел в виду. Давайте прочитаем, и все. Матфея 19:20. Смотри, Матфея 19 глава, 20 стих. На это юноша сказал ему, мы уже разговор знаем, читать не будем, он сказал, чего мне надлежит сделать, тот ему сказал, тот говорит, я все это сделал. На это юноша сказал ему: «Все это соблюдаю я, чего мне еще не достает?» Другими словами, юноша осознавал, что что-то в этом мире или есть в Боге, чего у меня нет. И он задал этот вопрос. Удовлетворенный никогда эти вопросы не задает. Задает только голодный, тому, кому мало, тот, кто хочет дальше. И смотри, что он сказал ему. Чего мне еще не достает? Смотри, Иисус ответил ему: если хочешь достичь чего, семья? Совершенства. А это место я гонял и туда, и сюда. Оно во всех переводах совершенство. Оказывается, это слово в оригинале и есть совершенство. Но это слово совершенство относится к текнон, а не к тесе. Это говорит о том, что Иисус говорит ему: а, ты все соблюл? Но если хочешь быть текнон, сын, наследник, продай все. Вы знаете, почему требование «продай все и раздай»? Потому что это требование в принятие в семью. Кто-то понимает? Царство небесное, как поле, на котором сокровище. На шеп пошел, продал. Сколько? Половину. Все. Царство подобно жемчужине, которое у купца, который нашел эту жемчужину. Продал что? Все. То есть Царство Божье везде, когда цепляет, оно цепляет, что ты должен отдать все. Не потому, дорогие, не потому, что Бог хочет там забрать у тебя что-то, а потому, что ты не сможешь иметь и то, оно не будет для тебя ценно. Другими словами, чтобы мне оценить его, нужно не ценить ничего, кроме его. Если он еще одна жемчужина, завалявшаяся, просто крупная в размере, среди массы жемчужин моей жизни, нет смысла. Кто-то понимает, почему? Поэтому он и говорит, что все мое твое и твое мое. Вот почему нашед это сокровище, это клад, богатство на поле. Прошел, продал все и купил поле то, и, естественно, сокровище. Жемчужина, продал все и купил одну и ту жемчужину. Одну. Почему? Потому что вот это принцип царства. Принцип царства. И большинство людей, к сожалению, дорогие, захотят стать тесией, но не захотят стать текнон. Они не захотят продать, раздать, отдать и следовать за ним. И смотрите, как здесь красиво Иисус описывает. Смотри. Если хочешь достичь совершенства. Мы знаем, что религия называет совершенством. Это совершенно несовершенное совершенство. И мы теперь считаем, что Иисус называет совершенством. Стоп. Читаем. Если хочешь достичь совершенства, текнон, пойди, продай все, что имеешь, раздай бедным, и обретешь сокровище на небесах. Кто-то услышал? Обретешь то поле, то сокровище, ту жемчужину на небесах. И смотри дальше. Ключ не в этом. Ключ в том, что Иисус сказал сейчас. Сокровище на небесах. Тогда можешь последовать за мной. Другими словами, мы не можем следовать по-настоящему, пока у нас есть что-то свое, надежда на свое, маленькое свое сокровище припрятано. Я не говорю о деньгах, я говорю о твоем сердце. Делимо ли оно с кем-то? Делимо ли оно с миром, с человеком, с женой, с детьми, с мужем, с семьей? Или оно абсолютно неделимо его? Алло? Ку-ку? Ты сам? А до этого нужно дорасти. Для этого нужно пройти с Богом путь. Для этого нужно разочароваться во всех и очароваться только в нем одном, потому что, очаровавшись в людях, ты разочаруешься, очаровавшись в нем, никогда. Вот почему, дорогие мои, это процесс. Люди говорят, я предан всеми. Это процесс Бога завоевания твоего сердца. Кто-то со мной. Он говорит, у меня денег нет. У тебя есть самый огромный, самый богатый папа. Просто тебе нужно сказать, у меня нет денег, но у меня есть тот, у которого есть все. И вот эта надежда на него, и Бог бросает тебе этот вызов. Он говорит, сын, дай мне показать тебе величие мое. И мы держимся за эту копеечку, за этот пайчек, за этот чек. Мы держимся за... О, Господь, Господь! Отдай. Покажи Богу. Просто брось Богу вызов. Я еще раз вам говорю, дорогие, когда я это сделал? Ну, я понимаю, мы можем искушать Бога. Не в этом дело. Я говорю, нормально бросить Богу вызов. Когда действительно ты перебиваешься с копейки на копейку, и Бог тебя просто влечет. Сын, я хочу показать тебе мое величие. Ты просто... Брось Богу вызов, и ты увидишь, насколько Он отвечает тем искренне, которые хотят взыскать Его и войти в Его наследие, в Его зрелость. Но если хочешь дойти, если хочешь достичь совершенства, пойди продай все, что имеешь, раздай бедным и обретешь сокровища на небесах, тогда можешь последовать за мной. Это именно то, что мы в самом начале говорили. Наследник, сын, первенец, который не имеет ничего своего, живет в доме отца и надеется только на отца и на его дом. Вот к этому состоянию Бог нас ведет. Дорогие, представь, что Бог делает. Он постепенно с рождения от тебя свыше раздевает тебя до того, до зрелости. И когда ты доходишь до зрелости, ты гол, как сокол, но теперь у тебя перстень власти, царство и отец. Вот ты понимаешь? У тебя нет ничего своего. Но в этом и ключ. У меня нет ничего своего. В этом тайна, но теперь у меня все его. Почему я могу распоряжаться тайнами, мудростями, словом, глубинами? Потому что это не мое, это его. Это делаем мы с отцом. Кто-то понимает, да? Моя функция – это мы с папой делаем. И мне так приятно доносить еще одну маленькую капельку истины до тебя. Я верю, ты что-то взял для себя сегодня, да? Чуть-чуть. Хотя бы ты понял, что спасенные не все, все усыновленные, но не все наследники, не все дети, но не все в зрелости. То есть мы с вами должны вот это понять. И тогда на Бога не обижайся, просто зрей, зрей и зрей. Сколько зреть, Господи, пока отец не скажет домоправителю достаточно. Когда все помрет, все умрет, ничего не хочу, никуда не хочу, папа, просто хочу быть с тобой. И тогда он говорит, а теперь на работу, сынок. А теперь ты будешь строить царство отца. Моя проповедь не относится ко всем спасенным. Есть учителя, которые говорят к спасенным, это хорошо. Эта тема, именно эта, вся тема о сыновстве относится именно к тем, кто хотят пойти в зрелость. Тем, которые говорят, мало, Бог, мне нужно мясо, я хочу есть на проповедях, а не дрыхнуть на них. Я хочу, чтобы каждое слово бросало мне вызов идти глубже и дальше. Кто-то понимает меня? Не просто посидел, но повторение, мать, учение. Боже, мать. Нет, если ты учитель, ты пророк, ты поклонник, с тебя должно течь небо, и оно должно быть свежим. Аминь. Оно должно тебя зацепить, оно должно расшебуршить весь твой мирок, который ты построил, бросить тебе вызов, challenge you, окей? Просто бросить тебе вызов и заставить тебя сдвинуться с мертвой точки, объяснить тебе, что твоя мертвая точка есть. То есть вот в этом, вот это меня постоянно, вот поэтому я прибегаю к нему, ищу его, говорю, покажи, объясни, я рою, я ем. Я просто не насытим в этой теме. До совершенства тебя может довести только Дух Святой. Ни дары, ни пастор, ни церковь, ни рукоположение, ни помазание, ни какие-то миссионерские действия, ничего. Все это видимые моменты, видимые элементы. До зрелости тебя только может произвести Дух Святой. Дорогие мои, поверьте мне, все рожденные от Духа Бога знают зрелых в Духе. Хотя ты можешь там и не находиться, но ты различаешь, где оно, а где не оно. Аминь. Мы различаем, ты сразу видишь. Где они там эти? Бычки и таранка, а где там сомы плавают? Смотри. Итак, до совершенства тебя может довести только Дух Святой. Пару фраз заканчиваю. Совершенство – это быть полностью и тотально зависящим от Отца. И вот, что Иисус называет совершенством. Мы называем совершенство безгрешность. Три раза в день пост, отдаем десятинку, служим бедным, кормим голодных. Кто-то понимает, да? Читаем Библию каждый день по 10 глав. Не меньше. Если глава короткая, 11. Чтобы совесть была в порядке, а то быстро встал, да? И не наелся. Ребенок руководим совестью. Зрелые руководимы Духом Бога. И вот что Иисус называет зрелостью. Он называет зрелостью не твое, извиняюсь, Иисус называет совершенством, это не то, что религия называет совершенством. Безгрешность. Скажите мне, если Иисус призывает его встать в совершенство, то сзади него стоят уже команда совершенных, по его мнению, так? Если он их призывает, его, в эту команду. А что, чем они были совершенны? не верили, лицемерили, сомневались, кидали, то на рыбалку сходим, то вернемся, то... И ты понимаешь, то есть у них было там непонятки, движухи. Представь, Иисус называет их совершенными. А оказывается, совершенство – это не иметь ничего своего, принадлежать Ему и надеяться только на Него. Представляешь? Как многие из вас могут сказать, что они совершенны. Come on, я подниму руку, ну что, я и ногу подниму. Сказать, что Павлов совершенный. Наконец-то он это уже подтвердил мне. Я говорю так, поверьте мне, дорогие, моя жена знает, о чем я говорю. Кроме Бога, моего любимого Бога, в моей жизни реально нет ничего. Все остальное я это принимаю как дар, но я знаю одно, вечность и все это, он центр моей вселенной, он центр моей жизни, он моя любовь, он мое сердце, он моя жизнь. И вот что такое совершенство? Это именно вот это, что Иисус сказал богатому юноше. Тот ему сказал, он 10 заповедей исполнил. Представляешь, он ему заповеди перечислил. Юноша сказал, я сделал это все. Представляешь, Иисус даже не называет совершенством тем, кто исполнили закон. Ты не понял? В глазах Христа совершенен не тот, кто исполнил закон, который перечислил богатый юноша, а то, что у меня нет ничего своего. Когда мне плохо, мне бежать некуда, кроме как к ногам моего папы. Мне некому плакаться, у меня нет никого, кроме его семья. И когда тяжело, никому не могу звонить. Только ему. Совершенство – это не быть безгрешным, безошибочным. Совершенство – это не иметь ничего своего, идти за Ним, питаться только от Него. Все. Если Он не даст, мне нечем кормить. Если Он ко мне не придет, у меня день не состоялся. У меня, дорогие мои, это не просто день не состоялся. Я выходить из дома не хочу, если я не пережил, слава Богу. Кто-то понимает, о чем? Не просто там ляп-ляп, завтра встретимся, see you later, bye. Ушел. Я выходить не хочу из своей комнаты. Потому что для меня так дорого прикосновение Его. И если Он не коснулся меня, я не вырос. Он не коснулся меня, я не дозрел. Сегодня мой день будет неприятным. Только потому, что Он моя вселенная, Он моя жизнь. Okay? Поэтому Иисус называет совершенством вот это, что Он и называет совершенством. Продай, раздай. Приходи, следуй. Продай, раздай, приобретаешь сокровища, и теперь можешь. Иисус говорит, не следуй. В оригинале написано, теперь, только теперь ты можешь следовать за мной. Не хочешь, не будешь, сможешь следовать, когда ничего. Почему? Потому что не за кем больше следовать. Потому что Он тебе сказал все продать и раздать, теперь ты хочешь ходить за Ним, посмотреть, что теперь с этого получится. Совершенство – это быть полностью и тотально зависящим от Отца, Его Царства и посвященным только Ему. А посвящение настоящим может быть только в одном случае, когда у тебя не осталось ничего и никого, ничего своего, и ты всецело зависишь только от своего Бога. Вот это и есть посвящение. Я посвящаюсь Ему, потому что я ничего не хочу своего. Я хочу строить Твое, любимое, я хочу строить только с Тобой, я хочу строить наше. Давайте мы поднимемся, дорогие. Amen. Давайте мы поднимемся. Если сейчас эта тема немножко, может быть, в какой-то степени обличила кого-то, может, не здесь, может, там кто-то смотрит нас. Дорогие, поймите, что даже если Дух Святой обличает тебя, подчинись обличению. Если Он через эту простую тему, она несложная, она... Абсолютно простая, посвящение всем понятно, глубина зрелости всем понятна. Посвяти Богу свою жизнь. Не надо выходить сюда в очередной раз, Бог мой, меня чьи-то охождения вообще никогда не удовлетворяют. Для меня наслаждение, когда человек в своем сердце принимает решение, и когда он приходит домой, он делает настоящие перемены в своей жизни. Поэтому просто сейчас закрой глаза. Просто скажи ему от своего сердца простые фразы. Отец, я еще раз говорю тебе, что я абсолютно Твой. Пожалуйста, любимый, забери у меня все, на что надеется душа моя. То, чего я даже не знаю, подсознательно я еще надеюсь. Бог, я не хочу никого и ничего в своей жизни иметь, кроме Тебя. Я прошу Тебя, Иисус, пожалуйста, захвати меня, увлеки меня. Я прошу Тебя, покори мое сердце своей любовью. И я жажду идти на глубины, в которых я не был. Проси Его, и Он это сделает для тебя. Жажди Его, и Он будет насыщать тебя. Это не просто жизнь, дорогие мои. У нас всех есть дни хорошие, нехорошие. Но единственное, что делает мой день приятным, так это знание того, что в моей жизни есть кто-то, кто любит меня такой, какой я есть, кто стоит рядом со мной, который не обижается, который не уходит, который не оскорбляется по поводу чему-то, который знает всего меня и продолжает любить меня. Драгоценный, я еще раз посвящаю мою жизнь Тебе. Я еще раз говорю Тебе, я хочу войти в зрелость. Я не хочу об этом только говорить, читать и проповедовать. Я хочу в это войти. Я хочу стать частью, Господь. Хочу стать частью Твоего огромного плана, огромной мечты. И я хочу, моя мечта, строить наше царство. Приносить Твое царство на эту землю и делать его нашим общим царством сыновей Бога. Я не хочу ничего делить, я не хочу ничего иметь, чтобы делить. Я хочу, чтобы все принадлежало только Тебе, вытекало только для того, чтобы строить Твою церковь, Твоих детей, поднимать Твоих сыновей, доводить до зрелости, как только можно, чем только можно. Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твою работу, драгоценность наша, любовь наша. Мы благодарим Тебя за Твою ценнейшую работу, которую мы в реальности на земле даже оценить по-настоящему не сможем. Мы все сможем оценить, когда мы выйдем из этих тел, любимый, но мы сейчас просто хотим сказать Тебе все вместе спасибо за то, что Ты трудишься над нами, за то, что Ты видишь наше несовершенство, наши раны, дыры, боль, наши грехи, наши ошибки. И Ты продолжаешь воскрешать, поднимать, изменять. Ты продолжаешь приходить вновь и вновь. Иногда мы отрекаемся расти годами, находимся на младенческом состоянии, не можем пройти один урок, кому-то простить, кому-то что-то воздать, вернуть, отдать. Бог, мы не можем просто пройти один простой урок. И Ты продолжаешь годами говорить в наше сердце. Мы благодарим Тебя, любимый, за Твою верность. Верность, которую никто из людей не может даже понять, не то, что иметь или оценить. Мы даже понять Твою верность не можем, Дух драгоценный. Спасибо Тебе, любовь наша, спасибо Тебе, Господь наш. Спасибо Тебе, Дух мудрости, Дух истины. Спасибо Тебе, утешитель, когда плохо, Ты утешиваешь. Когда плохо, Ты рядом. Мы хотим сказать Тебе, драгоценный, особое спасибо сегодня. Дух Бога, Дух истины, спасибо Тебе. Amen. Let's dance.